Капитан Тильден моргнул.
— Что здесь произошло?
— Где? — спросил Ваймс, борясь с подступающей к горлу дурнотой. Вернувшееся назад время оставило ужасное ощущение, что он действительно был двумя людьми, и оба чувствовали себя не лучшим образом.
— Ты расплываешься, парень.
— Возможно, сказывается усталость, — предположил Ваймс, беря себя в руки. — Послушайте, капитан, я Джон Киль и могу это доказать, лады. Задайте мне вопросы. У вас ведь имеются мои документы? Их ведь украли. Мгновение Тильден колебался. Он обладал довольно тяжеловесным разумом, не склонным поддаваться импульсу. Мыслям его было весьма трудно изменить направление.
— Кто командор псевдополисской стражи, раз так?
— Шериф Маклевиль, — ответил Ваймс.
— Ага, неправильно. Первый же барьер повалил. Ай! На самом деле, это шериф Перли.
— Извиняюсь, сэр, — нервно встрял Ряжка.
— Да, ай!
— Это точно Маклевиль, сэр. Перли помер на прошлой неделе. Слыхал не в пабе. Упал в реку, будучи пьяным, — услужливо подсказал Ваймс.
— Да, именно так и говорили, сэр, — подтвердил Ряжка.
Тильден взъярился.
— Ты мог это узнать об этом, ась? Это ничего не доказывает.
— Ну так спросите меня еще что-нибудь. Спросите, что обо мне сказал Маклевиль, и я надеюсь, что знаю правильный ответ.
— Валяй!
Он сказал, что я лучший офицер в его подразделении, и он сожалеет, что я ухожу. Сказал, что у меня добрый нрав. Сказал, что ему жаль, что он не может платить мне $25 в месяц, которые я буду получать здесь.
— Я вам не предлагал.
— Нет, вы предложили мне $20. А теперь я увидел, какой здесь бардак, и не соглашусь на них. Ваймс ликовал. Тильден не был обучен управлять разговором. — Если вы платите $20 штуку, то он должен вернуть вам 19 сдачи. Человек не может говорить и одновременно жевать жвачку. А теперь взгляните-ка на это. Ваймс бросил на стол наручники. Глаза Ряжки и Тильдена словно магнитом потянуло туда. «Боги!» — подумал Ваймс. Он встал и вынул арбалет из Ряжкиных рук. Все это он сделал одним властным движением. Если двигаешься уверенно, то у тебя всегда найдется 1-2 секунды про запас. Власть — это все. Он разрядил арбалет в пол и вернул Ряжке. Даже ребенок вскроет эти наручники. И хотя Ряжка содержит тюрьму в образцовом порядке, как охранник он совершенная шляпа, — сказал Ваймс. Это место следует хорошенько встряхнуть. Он наклонился, уперся костяшками пальцев в капитанский стол, и его лицо оказалось в нескольких дюймах от подрагивающих усов и млечных глаз. $25. Или я тут же выйду за дверь, — сказал он. Должно быть, за всю историю существования тюрем подобная фраза впервые звучала из уст арестанта.
— $25,
— как завороженный пробормотал Тильден. — И звание пристав-сержанта, — прибавил Ваймс. — А не просто сержанта. Я не собираюсь выполнять приказы всяких стуков.
— Пристав-сержант,
— отстраненно произнес Тильден. Но Ваймс уловил нотку одобрения. Отличное звание. Оно звучало по-военному. И, что важно, значилось в уставе. На самом деле это был весьма древний чин, возникший еще до появления полиции, в те стародавние времена, когда суд нанимал пристава, дюжего мужчину с палкой, чтобы тот вытаскивал негодяев и ставил перед лицом судьи. Ваймс всегда восхищался простоте этого замысла.
— Что ж, я, шериф Маклевиль, определенно дал вам наилучшие рекомендации, — сказал капитан, шурша бумагами. — Весьма блестящие. Нам несколько туговат приходится с тех пор, как мы потеряли нашего сержанта Ви.
И жалование за первый месяц вперед, пожалуйста. Мне нужна одежда, пропитание и ночлег. Тильден прочистил горло.
— Многие неженатые служащие ночуют в бараках, на мелочной,
но не я, — сказал Ваймс. — Я расквартируюсь у доктора Травчика на Мерцающей улице. — Ну, Розе Лада ведь говорила, что у него есть свободная комната.
— У сыпного лекаря? — удивился Ряжка.
«Да, я весьма разборчив в своих знакомствах», — сказал Ваймс. «К тому же это в двух шагах отсюда».
Он убрал руки со стола, выпрямился и так рьяно отдал честь, что это почти смахивало на пародию. Но Тильден всегда обожал такие козыряния.
«Я заступлю на дежурство завтра. Сегодня. 3:00 пополудни, сэр».
Тильден не шевелился, околдованный.
$25, сэр, пожалуйте»,
— напомнил Ваймс, все еще держа руку у виска. Он наблюдал, как капитан встал из-за стола и направился к обшарпанному зеленому сейфу в углу. Старательно загораживая от Ваймса дверцу, он набрал шифр, хотя предосторожности были напрасны. Сейф стоял в кабинете до тех пор, пока сам Ваймс не стал капитаном. И к тому времени все, кому не лень, знали комбинацию 4478. И никто, похоже, понятия не имел, как ее сменить. Единственное, что стоило в нем хранить — чай, сахар и любые бумаги, если вам почему-то хотелось, чтобы Шнобби их прочел. Тильден вернулся с небольшим кожаным кошелем, медленно отсчитал деньги и был настолько ошарашен, что даже не попросил у Ваймса расписку. Ваймс взял монеты и протянул вторую руку ладонью вверх.
— Бляху, сэр. — А? Ах, да. «Конечно!»
Капитан, будучи в совершенно расстроенных чувствах, выдвинул верхний ящик стола и вынул оттуда тусклый значок стражника. Будь старик понаблюдательнее, он заметил бы, каким жадным взглядом смотрит на него Ваймс. Новоиспеченный пристав-сержант осторожно принял жетон из его рук и снова козырнул.
«Присяга, сэр!» «О, и присяга еще! Эх, где-то она у нас точно была записана!»
Ваймс набрал в легкие побольше воздуха. Может, идея была не из лучших, но он воспарил, будто на крыльях.
«Я, запятая, открыть скобку. Имя рекрута, закрыть скобку, запятая. Торжественно клянусь, открыть скобку. Имя божества по выбору рекрута, закрыть скобку. Соблюдать законы и постановления города Ангмарпорка, запятая. Служить на благо общества и защищать подданных его, касая черта, ее, открыть скобку. Не нужно зачеркнуть, закрыть скобку. Величество! Открыть скобку, имя правящего монарха, закрыть скобку, без страха, запятая, предпочтений, запятая, или мысли о собственной безопасности, точка запятой, дабы преследовать злодеев и защищать невинных, запятая, положив свою жизнь, запятая, если потребуется, запятая, в соответствии с упомянутой обязанностью, запятая, и да поможет мне, открыть скобку, вышеупомянутое божество, закрыть скобку, точка, боги да хранят короля». Касая черта, королеву, открыть скобку, ненужное зачеркнуть, закрыть скобку, точка. Вот это да. Славно, славно, восхитился Тильден. Вы хорошо подготовились, сержант. А теперь королевский шиллинг, сэр,
настойчиво сказал Ваймс, паря на крыльях отваги.
Ай, вы должны вручить мне королевский шиллинг, сэр. И... А у нас он есть?
— Он лежит в нижнем ящике, сэр, — с готовностью подсказал Ряшка. — На куске бечевки.
— А, да, — просиял Тильден. — Давненько мы его не доставали, ась?
— Неужто? — удивился Ваймс. Порывшись в нижнем ящике стола, Тильден извлек оттуда монету. Это был подлинный старый шиллинг. Наверное, одного серебра в нем было на $0.5, не меньше. Посему, поскольку копы есть копы... Монету всегда бросали в ладонь новобранца и выдергивали, прежде чем тот успевал ухватить ее покрепче. Один раз Ваймс уже присягал. Интересно, думал он, не нарушил ли он присягу, дав ее дважды. Но это было необходимо, и он хотя бы коснулся шиллинга. Он почувствовал в ладони его вес и позволил себе бесстыдную шалость, сомкнув на нем пальцы, прежде чем капитан успел дернуть за веревочку. Затем, добившись своего, Ваймс ослабил хватку. Отдав честь напоследок, он развернулся кругом и похлопал по плечу Ряжку.
— С разрешения капитана, выйдем на пару слов.
И Ваймс зашагал к двери. Ряжка посмотрел на Тильдена, который так и сидел, словно загипнотизированный с шиллингом на веревочке, свисающем из его кулака. Капитан только и смог сказать.
— Хороший он парень. Отличный. Есть в нем стержень.
— Я только выйду на минутку, узнаю. — Чего он хочет, сэр?
— сказал Ряжка и выскочил за дверь. Он дошел уже до конца коридора, когда из тени возникла чья-то рука и притянула его к себе.
— А с тобой, Ряжка, полезно водить знакомство,
— свистящим шепотом произнес Ваймс.
— Должен признать.
— Да, сэр!
— ответил Ряжка, встав на полупальца.
— Держу хвостро, да?
— Да, сэр!
— В каждом околотке есть человек, который знает все, что происходит, и все может достать, Ряжка. И я думаю, ты именно тот, кто мне нужен.
— Да, сэр!
— Тогда слушай. Башмаки 8-го размера, шлем 7 с четвертью, хорошей кожи. Башмаки должны быть добротными, но поношенными, усек.
— Поношенными?
— Да. Чтобы подметки были тонкие, почти до дыр стертые.
— Подметки тонкие, почти до дыр стертые. Прослежу.
Нагрудник без ржавчины, но несколько вмятин вполне допустимы. Хороший меч, Ряжка. И уж поверь мне, я узнаю хороший меч, когда возьму его в руки. Что касается прочего обмундирования, уверен, такой человек, как ты, раздобудет все самое лучшее и доставит это на квартиру доктора Травчика на Мерцающей улице сегодня к 10 утра. И тебе тоже кое-что перепадет, Ряжка.
— И что же это будет, сэр?
— Моя вечная дружба, Ряжка, которая станет в здешних местах чрезвычайно редкостной монетой, уверяю тебя.
— Так точно, сержант, — сказал Ряжка. — А колокольчик не желаете, сэр?
— Колокольчик?
— Чтобы звонить в него, сэр, и кричать, не все спокойно.
Ваймс обдумал предложение. Колокольчик. Что ж, всем копам до сих пор по правилам выдаются колокольчики. Но Ваймс запретил их использование во всех случаях, кроме официальных церемоний.
Никаких колокольчиков, Ряжка. А ты-то сам считаешь, что все спокойно?
Ряжка судорожно сглотнул.
Так и этак бывает, сержант,
выдавил он наконец.
Молодец. Увидимся нынче пополудни.
Когда Ваймс зашагал прочь от участка, на небе уже брезжил рассвет, но город по-прежнему был весь в узорах теней. Карман приятно оттягивал полицейский жетон, вселяя уверенность, а в голове царила громадная, непомерная свобода присяги. Ни один из верениц, сменявших друг друга правителей, так и не заметил, насколько изворотливой была она, эта присяга. Он шел самым уверенным своим шагом к Мерцающей улице. Пара стражников попыталась подстеречь его по пути, но он показал им бляху, и, что гораздо важнее, теперь он обладал голосом. Он снова его обрел. Стояла ночь, он шел по улицам, и он владел этими треклятыми улицами, и каким-то образом это отразилось на его речи. Стражники мигом отстали и ретировались. Ваймс сомневался, что ему поверили, но они, по крайней мере, сделали вид, что верят. Голос сообщил им, что Ваймс может доставить неприятности. А им недостаточно платят, чтобы выбираться из них. В какой-то момент ему пришлось посторониться, пропустив тощую клячу, волокущую по булыжной мостовой знакомую четырехколесную повозку. Испуганные лица выглянули из-за широких металлических решеток и исчезли во мраке. Комендантский час собирал свой еженочный урожай. Поганые стояли времена. Все знали, что лорд Ветрун безумец, а какой-то мальчишка, настолько же безумный, попытался убить его и убил бы, не дернись Ветрун в сторону. Стрела угодила его светлости в плечо, и поговаривали те самые безымянные люди, которых можно встретить в любом пабе, что стрела была отравлена, и оттого патриций совсем слетел с катушек. Он подозревал всех и вся, за каждым углом ему мерещились коварные ассасины. По слухам, он каждую ночь просыпался в холодном поту, потому что наемные убийцы пробрались даже в его сны. В часы бодрствования ему повсюду чудились заговоры и шпионы. И он завел людей, которые искореняли эти заговоры и разоблачали шпионов. Но беда в том, что начни только искоренять заговоры и шпионов, и они немедленно расплодятся в изобилии. Хорошо, хоть ночной страже не приходилось принимать непосредственное участие в разоблачениях и искоренениях. Для этого был особый отдел на цепной улице, так сказать, длинная рука паранойи его светлости. Партикулярные части, так их называли официально, но, насколько Ваймс мог припомнить, они очень кичились своим прозвищем «непоминаемые». Именно они прятались в каждой тени, подслушивая разговоры и наблюдали за каждым окном. Во всяком случае, так казалось. Именно они стучали в дверь посреди ночи. Ваймс остановился скрытый мраком. Дешевая одежка его промокла насквозь, башмаки раскисли, дождь капал с подбородка, и он находился очень-очень далеко от дома. И все-таки в каком-то предательском смысле именно здесь и был его дом. Большую часть своей жизни он провел на ночных дежурствах, шагая по мокрым улицам спящего города. Ночи изменились, но чудовища остались прежними. Он пошарил в ветхом кармане и снова прикоснулся к значку. В темноте, рассеять которую редкие фонари были бессильны, Ваймс постучался в дверь. Свет горел в низких окошках, значит, скорее всего, травчик не спал. Чуть погодя, маленькая заслонка отъехала в сторону, и он услышал голос.
— А, это вы?
Повисла пауза, а затем загремели засовы. Доктор отворил дверь. В одной руке он держал очень длинный шприц. Ваймс обнаружил, что не может отвести взгляд от этого шприца. Капелька какой-то пурпурной субстанции шлепнулась на пол с кончика иглы.
— И что бы вы мне сделали? Смертельную инъекцию? — поинтересовался Ваймс.
— Этим?
Травчик посмотрел на инструмент, как будто до этой минуты и не подозревал, что держит его в руке.
— А, просто решал одну небольшую проблему кое для кого. Пациенты приходят в любое время.
— Это уж точно, забьюсь на что угодно. Рози говорила, что у вас есть свободная комната.
— Я могу платить, — поспешно прибавил Ваймс. — У меня появилась работа. $5 в месяц, согласны? Я надолго не задержусь.
— Верхний этаж налево,
— кивнул травчик.
— Можем обсудить это утром.
— Я не какой-нибудь чокнутый отморозок, — заверил Ваймс, не понимая, зачем он это сказал и кого именно пытается убедить.
— Не переживайте, вы скоро освоитесь, — утешил его травчик.
Кто-то всхлипнул за дверью операционной.
— Постель не проветривалась, но вряд ли вас это беспокоит. А теперь прошу меня извинить.
Не проветривалось, и Ваймсу было все равно. Он даже не помнил, как добрался до кровати. Один раз он в панике проснулся, услышав громыхание большой черной повозки по мостовой. А потом этот звук довольно легко стал просто частью дурного сна.